продолжить его. Но оказывается, уже задумки автора закончились, и оно продолжается только еще в нашем духе с вами. Поэтому и эта песня, она тоже говорит о той славной победе и славной будущности, которую Господь определил для нас, как своего народа. В прошлый раз, если вы помните, я говорил о том, что об обновлении и шаги обновления мы рассматривали, и результаты обновления. И мы согласились с тем, что это очень важно, и это одна из вопиющих сегодня черт, которая присуща Божьему народу, нам, Церкви Новозаветней, Церкви Иисуса Христа. И все начинается с дома. Все начинается с дома. И падение начинается с дома. И с дома начинается восстановление. И мы в прошлый раз уже с вами, скажем, уже дважды касались темы Закхея и его спасения. Он был человек грешный, и все люди знали его таковым. Его образ жизни, его занятия, они служили дурным поводом для того, что люди его поносили и справедливо говорили об этом. Но все изменилось радикально, когда Господь сказал: «Закхей, сойди скорее, потому что сегодня мне надобно быть у тебя в доме». И он с поспешностью сошел и с радостью его принял. И важно то, что Иисус Христос, когда смотрел и слушал то, что много людей начало злословить и говорить: «Ты вошел грешному человеку», Иисус Христос вынес вердикт оправдательный. «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраамов». И я думаю, что сегодня в свете Божьей благодати есть надежда для нас, по крайней мере, собранных в здании молитвенного дома, услышать этот голос Божий. И Господь сегодня действительно не изменился и не сократился. Вы знаете, сегодня у меня желание будет продолжить эту тему духовного обновления. И для того, чтобы нам еще поразмышлять об этом, предлагаю три места из книги Библии. Первое место, послушаем, записано у пророка Иоиля. Эта книга находится после Осии и перед Амосом, посередине, между Осией и Амосом. Третья глава, стих 14, читаем следующее. Я думаю, что на английском будет этот текст тоже, и вы несколько изумитесь, удивитесь тому, что говорит этот текст. «Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда». Иоиля, 2 глава, 21 текст. «Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это». Успеваете? Римлянам, 9 глава, стих 28. «Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле». Друзья, как бы ни было грустно наше прошлое, как бы ни было смутно и тревожно наше настоящее, причин для уныния и упадка духа нет, потому что Господь в храме своем. И последнее слово, оно всегда будет принадлежать Господу. Мы с вами уже сегодня, когда брат читал передо мной из книги Иова, 5 главы, он говорил удивительное, читал место. И не могу его не напомнить, потому что оно очень-очень подходит к нашей теме. Это 9 стих. Читать будем с 8. «Но я к Богу обратился бы», 5 глава Иова. «Предал бы дело мое Богу, который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа». Пока мы с вами живы, Пока у нас с вами открыта книга Библия, и пока наши уши способны слышать, у нас есть надежда. На Бога, о котором мы с вами сегодня прочитали, который творит дела чудные, неисследимые и великие, которым нет числа. Это Бог наш. Наша правда, и мы не откроем здесь каких-то особых истин, мы испорчены, мы грешны от корней на голове волос наших до подошвы ног. Павел, апостол, говорит о себе, что не живет в плоти моей ничего доброго. И эта правда сегодня может охарактеризовать наши с вами поступки и наши с вами деяния. Но причина сегодня, по которой мы будем говорить, братья мои и сестры, мы с вами прочитали о том, что есть Бог решающий. Это первая мысль, с которой я хотел бы сегодня обратиться к нашему собранию. Заметьте, пророк Иаиль говорит об этом: «Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень в долине суда». Вы знаете, что в английском варианте эта долина названа по-другому. Вы обратили внимание? Decision – решение. Господне решение. И эта долина, удивительная долина, что это за долина, в которой будет Бог совершать свой суд? По-русски это сказано суд, но в английском это сказано решение. Но речь идет непосредственно о последнем акте Божьего суда в судьбах мира, живущих на земле людей. И этот акт будет для одних катастрофой и погибелью, для других этот акт будет Божий означать спасение и неувядание и процветание. Об этом говорит контекст этой главы. И мы с вами читаем, посмотрите, 21 стих. «Не бойся, земля, радуйся и веселись». Нету причин. Хотя если мы с вами развернем панораму всей этой книги, мы увидим действительно неприглядная история народа Божьего, священников, левитов и прочих жителей Иерусалима, иудеи. Но заметьте, среди всего этого здесь сказано, дается обетование: «Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это». А Павел апостол язычников, посмотрите, как проникновенно и дерзновенно свидетельствует нам божественную истину, что дело оканчивает и решит скоро Господь. И это сегодня говорит нам о многом. Долина решения. Вы знаете, вся наша жизнь от колыбели и до могилы наполнена решениями. Решают парни и решают девушки. Решают молодые и решают старые. Решают белые и черные, желтые и красные. Наша жизнь состоит из решений. Маленьких, каждодневных, что выпить, что съесть, во что одеться. От простых, обыденных, до очень сложных, имеющих контекст вечности. Наша жизнь – это жизнь решений. Наши решения влияют на нашу жизнь. И сегодня, когда мы с вами говорим о том, что Бог наш является Богом решающим, и Он сотворил нас и дал нам эту способность выбирать, то перемены в жизни нашей и решения в нашей жизни, они, друзья, очень и очень важны. И чтобы не сотворить ошибок, мы действительно должны посмотреть на то, как люди смотрят и оценивают сегодня жизнь своих сограждан. Человек сегодня подвержен безумию своих решений. Говорит один из очень наблюдательных людей, это Мартин Хайдеггер. Безумие своих произведений. Николай Гаврилович Чернышевский пишет так о своих современниках: «Деятельность человека бесплодна, ничтожна, когда она не воодушевляется высокой идеей». И поэтому, когда у нас есть Его Слово, и когда мы знаем Бога, у нас есть возможность познакомиться с той целью, которой нас Господь ведет. И мы с вами прослушали о том, что первый момент, который здесь обозначен нам, вы знаете, то, что Бог действует в жизни, мы с вами читаем. Первый и второй стихи третьей главы Иаиля. «Ибо вот в те дни, в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой, за наследие мое, за Израиля, который они рассеяли». Вы знаете, где находится эта долина? И эту долину называется долина Барака, долина благословения. Вы когда-нибудь изучали географию библейскую, географию Палестины? Это очень занятное занятие – знать и находить это место. С географической точки зрения это речь идет о будущем, что это должно событие произойти в будущем. И оно очень скоро, нужно сказать. Почему? Потому что, посмотрите, как мы с вами читаем текст 3.14 Иаиля. «Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень в долине суда». И поэтому мы находим очень важным, что Бог через это явление хочет чему-то нас с вами научить. Итак, долина Барака, или еще это долина Иосафата. Помните, мы о нем слышали с вами, как он породнился с Ахавом, как он переоделся в царские одежды, ему так нравилось. Почему? Этот царь сражается среди своих. А Ахав-то, помните, подставил его. Говорит, а я так, как простой, вот как все израильтяне, буду в обычной одежде. А ты оденься в царские одежды. Вы знаете, нюх был у этого нечестивого человека на смерть. И он делал все то, чтобы только не он, а кто-то другой вместо него попался в эти силки. Вы знаете, а он был такой, нужно сказать, что очень недалекий человек, потому что он предпочитал личное преуспевание и прославление, нежели прославлен, чтобы был Господь в его жизни. И, казалось бы, не столь незначительное уклонение, мало кто может рассмотреть его, но оно чуть было не стало стоить ему жизни. Помните, когда сирийский царь приказал: «Сражайтесь не с кем-то, а только с царем израильским». И они окружили Иосафата. Он же в царской одежде, но это значит царь, это Ахав. Окружили его, а он когда увидел, он сильно воззвал Господу, закричал Господу. И те видят, что это не тот, а переодетый в царские одежды. И повернулись в свои колесницы и не стали сражаться с этим человеком. Но в этот день Ахав пал, потому что он был изранен стрелками. Кто-то по неосторожности упустил стрелу, и она вылетела из лука. И попала в Ахава. И нужно сказать, что таких было стрел, которые направлял Господь в этом сражении, много. Потому что Ахав, стоя в колеснице, был изранен стрелками. Но они-то никогда не думали, что целью их был израильский царь. А Господь вынес ему вердикт, что ты умрешь на этом поле. Не сойдешь с колесницы. И так и случилось. И поэтому, когда мы с вами смотрим, что это долина, долина Иосафата, или еще ее, как называют исследователи Писания, долина Барака, то есть это особое благословение, которого и источником был никто иной, как сам Бог. Потому что все попытки людей, они были бессильны. Я думаю, что сегодня мы еще с вами подойдем к этому моменту, братья мои и сестры. Но давайте посмотрим о том, что важно, что здесь все события, все источники, которые будут происходить здесь, направляет не кто-то, а сам Господь. И поэтому посмотрите, мы как с вами читаем. Посмотрите, в те дни, в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафат. Это в долину решения Божьего. Или, как мы говорим в русском варианте, близок Господен день суда. И Бог собирает толпы народов. За что? Прежде всего, мы с вами смотрим об этом, посмотрите, что «я, собрав их туда, я приведу их туда, в долину Иосафата, я произведу суд над ними». Как мы уже с вами сказали, что северным пределом этой долины была гора Масличная, Елеонская гора, а перед этой горой пробегал поток Кедрон. Это была долина, которая протяженностью была, направлялась на юг, в сторону Фикои. Фикои был один из пророков Господних, Амос, который пророчествовал об Иудее и об Иерусалиме. И эта долина, она стала долиной благословения. В этой долине совершится последнее действие Божие. И мы думаем, что хватит ли там всем места в этой долине. Но это чисто к тому, что мы можем с вами знать из истории Библии, когда мы ее читаем. Когда будет возвращаться Господь Бог, Сын Человеческий, то Он встанет на горе Елеонской, и гора что? Раздвинется в одну и другую сторону. И вот в этой долине будет последний суд Господа Бога. За что Бог судить будет людей? И мы с вами читаем, посмотрите какой. «Суд за народ мой». Заметьте, за народ мой. Какие личные причастия. «За наследие мое, Израиля. За землю мою, которую вы разделили. За народ мой, Израиля, который вы рассеяли между народами». Посмотрите, у Бога счет предъявляется к людям, которые когда-то были инструментом Божьего наказания для народа. Но, очевидно, люди превзошли меру допущенного им. И поэтому Бог в последнее время говорит, что я это сделаю. Посмотрите, что они делали по отношению Божьего народа. Третий стих, третьей главы. «О народе моем они бросали жребий». Просто так развлекались. На жизнь или на смерть. Игрались, вместо того, чтобы рассматривать серьезно дело, эти люди относились абсолютно без всякого уважения к их жизни. Посмотрите, что они делали. Они отдавали отрока, молодого парня, за блудницу. Продавали отроковицу, девушку, за вино и пили. Они ели, они пили. Они блаженствовали, но за счет того, что они даже не вникали в жизнь тех людей, с которыми они соприкасались. Но это были, заметьте, его народ, это было его наследие, это был Израиль, это была его земля, это был Божий удел, который он подарил. И вот теперь, казалось бы, Бог забыл о своем народе, но он не забыл о своем народе. Посмотрите, пятый стих, здесь еще говорится больше о их беззаконии. «Потому что вы взяли серебро мое, золото мое, наилучшие драгоценности мои и внесли в капище ваши». Посмотрите, это серьезное предупреждение всем тем народам, которые сегодня так легкомысленно говорят. Послушайте. Сегодня даже верующие люди Шотландии говорят о том, что Израиль не имеет никакого законного права на их землю. И к радости людей недалеких, мятежных, нечестивых, лжеверующих. Но мы-то сегодня понимаем о том, что касающийся вас, он касается зеницы ока моего. И когда Бог судит действительно людей недостойных, то Бог и милует их по-особому. И мы с вами прочитали о том, как Бог сегодня взыскивает с людей, которые так безумно поступают и ведут себя по отношению его народа. И поэтому посмотрите, как это будет происходить, друзья. Бог это силен. Мы с вами прочитали ряд мест Писания, где написано, что Господь велик, чтобы совершить это. Посмотрите, Исаия 30 глава, 28 стих. Обратите внимание на этот текст. В синодальном переводе он звучит так. «Провозгласят об этом между народами, и будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению». Казалось бы, сами народы решают сегодня участь избранного Богом народа. Но Писание открывает нам о том, что там будут свои евангелисты, наподобие президента сегодня Ирана, которому очень раздражает существование Израиля и христианства. И он готов стереть это пятно красное с карты мира, сбросить их в реку, утопить их в воде. И мы с вами смотрели, как когда-то Аман тоже поднимал свой перст и выю свою, напрягал против того, чтобы расправиться не только с Мардохеем, а со всем народом иудейским покончить. Что из этого вышло? Бог велик, чтобы спасать. Бог встал на защиту своего народа. Бог воздвиг источник избавления. И Господь был прославлен, а человеческая мудрость, она была посрамлена. Посмотрите, мы с вами прочитали, что пророк Исаия говорит о том, что провозгласят об этом между народами, чтобы собраться им там в долине Иосафата на последнюю решающую битву, но битвы не получится там, а получится страшный Божий суд, решение Божье суда над этими людьми. Посмотрите, как об этом написано в Писании, опять же, в 3 главе книги пророка Иаиля, с 9 стиха читаем. «Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ротоборцы, перекуйте орала ваши на мечи, серпы ваши на копья, слабый пусть говорит, я силен, спешите, сходитесь все народы окрестные, соберитесь туда, Господи, веди твоих героев». Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Только книга Библии говорит о том, что число их будет огромадное. Больше 200 миллионов людей, которые готовы сразиться с Агнцем. Но Агнец победит их. И поэтому схвачен будет этот противник Божий, и будет заключен в бездну. И это мы с вами смотрим о том, что это будет происходить. И поэтому как важно сегодня иметь правильное отношение ко всему этому, чтобы не было у нас так. Поэтому, когда мы с вами просмотрели, мы увидели мотивы, потому что Господь начинает взыскивать. Братья мои, сестры, но почему Господь стал, как будто Он забыл о всех тех неприглядных сторонах своего народа. И действительно, иногда люди говорят, почему Он так делает? Неужели у Бога неправда, несправедливость? Но они просто, люди не знают Бога, с кем мы имеем дело. Второе, люди до конца не знают самих себя, на что они способны и насколько они порочны. И поэтому посмотрите, братья мои и сестры, казалось бы, для народа Божьего нет никакой надежды, не только для людей противников Божьих, но и для самого народа, который погряз в отступлении, которого жизнь осквернилась и извратилась, для них нет никакой надежды. Посмотрите, потому что объявлен суд, назначен день суда. Идут вестники, и суд уже начал работу, начался уже процесс, и кажется, нету никакой возможности исправить то, что сейчас налицо. Но заметьте, здесь вторая вещь, на которую я хотел обратить вами, неожиданное предложение к решению народу Божьему. Посмотрите, что мы видим на этом пороге. «Трубите трубою на Сионе», 2 глава, 1 стих. «Бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок, день мрака и тьмы, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам, народ многочисленный, сильный, которого не бывало от века, и после того не будет в роды родов. И когда все есть к этому, и когда все говорит о том, о необратимости Божьего суда и скорости Божьего суда, заметьте, Бог проявляет свою милость и сострадание к народу своему, незаслуженно. Вы знаете, иногда люди говорят, это несправедливо, это неправильно, это не по-человечески. Остановитесь. Разве не властен горшечник над глиною? Кто-то из вас смотрел фильм о горшечнике? Горшечник берет глины кусок из общей массы и своими руками ваяет предмет, из которого он будет есть и пить, не так ли? Или наоборот, делает предмет, в который он будет сбрасывать только отходы, с него он никогда не будет есть. Это свиньи едят, это собаки едят отходы. Но он сделал два предмета из одной и той же глины своими собственными руками. И если вы сегодня сомневаетесь в справедливости Божьей, и вам кажется, что его действия неправильно происходят, остановите свое противление. Разве глина скажет что-нибудь горшечнику, зачем ты меня так сделал? Нет, никогда. Но это только показывает, друзья, что Бог наш весьма милосерд. У него сердце преисполнено любви и сострадания к нам, грешным людям. И поэтому, когда трубит труба, когда возвещают и бьют тревогу на святой земле, когда трепещут все жители земли, кто не убоится тогда? Но интересно, люди иногда живут в полном противоречии с ожиданиями, которые Господь живет. И поэтому они делают совершенно что-то, ну, невообразимое в своей жизни, по своей беспечности и незнанию. И Господь, посмотрите, обращается с неожиданным предложением. Он дает выход людям, чтобы они сделали правильное решение. И этот выход записан в 12 стихе 2 главы. «Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим». Бог предлагает человеку сделать решение. И это решение опять, посмотрите, друзья, начинается с сердца. Вы знаете, вот слово «сердце», оно очень часто встречается на страницах Священного Писания. Речь идет не о голове, речь идет о нашем сердце. И под словом «сердце» в еврейском контексте мы должны понимать о том, что это вся жизнь человека со всеми ее переживаниями и сложностями. И поэтому Писание говорит о том, что вот в это время, когда вы слышите, когда уже наступает это время, когда Божье войско идет, вы видите знамения эти, тогда поправьте свое состояние пред Богом, тогда исправьте свое сердце. Вы знаете, Псалом 43 будет очень полезно усвоить одну мысль, которую Господь имеет о нашем с вами сердце. Посмотрите, что здесь написано. 43 Псалом. Что Господь знает сердце. Господь знает наше сердце. И поэтому, когда мы смотрим на эту сторону, то для нас действительно есть большой вариант о том, чтобы мы могли, обратившись к Господу, побеспокоиться о состоянии нашего собственного сердца. Почему? Потому что здесь объявлено Божье решение. Господь предлагает нам обратиться к Нему всем сердцем своим. Вы знаете, в оригинале сказано здесь «покайся искренне», «покайся по-настоящему». Невозможно, если мы иногда поддаемся и идем на поводу наших греховных желаний, следуем суетным образом в нашей жизни, то мы становимся подобны нашему поклонению. Они пошли вслед за суетою и осуетились. Идолы были бесполезны, и они бесполезное взяли в своей жизни, которая никогда им не поможет и не услышит их, и не придет к ним на помощь. И поэтому Господь, когда смотрит на состояние своего народа, первое, что Он предлагает им, чтобы они могли обратиться ко Мне всем сердцем своим. Вы знаете, очень печальное слово, но оно правдивое, оно говорит о том, что происходит с народом Божьим. Пожалуйста, откройте со мной книгу пророка Иеремии, 2 глава, с первых стихов читаем. «Было слово Господне ко мне, — говорит Иеремия, — иди, возгласи в уши чери Иерусалима. Так говорит Господь. Посмотрите, у Бога забота о своем народе. Иди и говори в уши Иерусалима». Вы знаете, в английском варианте сказано, что кричи в уши Иерусалима. Кричи громко в уши Иерусалима. Кричи с мольбой к его сердцу. Кричи со слезами и мольбой к его сердцу. В оригинале это слово означает: Бог недалекий, не чужой, Он понимает, что от нашего решения зависит многое в нашей жизни. И посмотрите, Он посылает не только Иаиля, но и Иеремия. И Он напоминает им, посмотрите, вспомни о дружестве юности твоей. То есть обратись, повернись назад и посмотри, что у тебя было, сделанное мной в юности твоей. В начале твоего следования вспомни о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Там никто тебя не ждал, там никто не сеял для тебя хлебов и произведений земли. Израиль был святынью Господа, начатком плодов его, все поедавшие его были осуждаемы. Бедствие постигало их, говорит Господь. Выслушайте слово Господа, дом Иаковлев, и все роды дома Израилева. Посмотрите, Бог не исключает никого, ни дом, ни весь народ. Для Него они все дороги, и мужчины, и женщины, молодые и старые. Так говорит Господь: какую неправду нашли во мне отцы ваши, что вы удалились от меня и пошли за суетою и осуетились. И не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской и вел нас по пустыне, по земле пустой, необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто никогда не ходил, и где не обитал человек. Я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее, добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою, достояние мое сделали мерзостью. Священники не говорили, где Господь. Учители закона не знали меня. Пастыри отпали от меня. Пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться. И поэтому посмотрите, какие необратимые последствия решения людей. Они источник благодеяний их, они оставили, высекли себе водоемы, которые не способны восполнять их нужды, поить и кормить. Но люди сделали такую глупую ошибку в своей жизни. И заметьте, Господь печется о них. Он посылает к ним своих вестников, и они говорят к сердцу людей, будет его, стараются повернуть их назад. Что есть обращение, о котором мы с вами читаем? Обращение – это тогда, когда мы начинаем делать то, к чему Господь нас призывает. Вы помните, с чего началось возвращение блудного сына? Когда он сидел у свиного корыта и хотел есть от их пойла что-нибудь, но ему никто этого не давал. И тогда он делает решение, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю здесь от голода. Встану и пойду». Это покаяние. А обращение – это он встал и пошел навстречу к отцу. Его лицо направлено было к дому отца своего, и он спешил туда, и он сделал. И я думаю, что сегодня, братья мои, сестры, дорогие отцы, дорогие братья-служители, путь возвращения, он начинается тогда, когда мы поворачиваемся в сторону Божьего дома, когда мы реагируем на Божье Слово и начинаем совершать это искренне. Заметьте, здесь не только нужно правильное сердце иметь, но здесь и сказано, что еще нужно было делать людям. Написано: «Обратитесь ко мне всем сердцем своим, обратитесь ко мне в посте, плаче и в рыдании». Вы знаете, это очень важно, когда мы видим проблему нашего дома, друзья, об этом не говорят в кладовке или в чулане. Об этом говорят во всеуслышание, чтобы знали на Сионе, чтобы была тревога. Вы знаете, когда приходят люди, занимаются своим трудом, а страж стоит на страже, на посту, и смотрит, идут враги. А он так смотрит, ну все, такой праздник у людей. Я не буду кричать, я не буду портить им праздник. Придут враги, и совершится непоправимое. Падут мужчины и женщины от меча неприятелей. И он должен был кричать неистово и смело, чтобы своим криком привлечь внимание. Братья мои, сестры, Писание нам заповедует о том, чтобы мы могли быть друг к другу открытыми и искренними, чтобы мы могли говорить истину каждый в сердце ближнему своему, не лгать. Как у тебя дела? Ничего. Ничего. Сын сидит. А у тебя дела? Ничего. Ну скажи, слава Богу, плохо, сидит сын. Но у нас даже язык так не поворачивается. Мы привыкли хранить и таить все это. Вы помните, женщина-хананьянка, когда Иисус, оставив страны израильского народа, пошел в страны тирские и сидонские, за ним пошла женщина-хананьянка. И что она делала? Она кричала за ним. Она громко кричала: «Помилуй меня, дочь моя жестоко беснуется». Это настолько взвинтило людей, что апостолы подходят к Иисусу и говорят: «Отпусти ее, кричит за нами». Уже звон в ушах стоит. А Господь ей говорит: «Нехорошо взять хлеб и бросить псам». Но эта женщина сказала: «Господи, помилуй меня». И Господь ее отпустил. Она кричала. Понимаете, в нашей жизни сегодня нам не хватает подчас искренних слов для того, чтобы мы действительно могли обратиться в этом. И поэтому посмотрите, чтобы мы могли в посте, плаче и рыдании обратиться к Богу. И Писание говорит о том, что раздирайте не одежды ваши, рвите сердца ваши, нечестивые. Они достойны для того, чтобы их бросить подчас, потому что они сослужили нам нехорошую службу. И мы, поддавшись желаниям нашего сердца, совершили уклонение от путей Господних. Поэтому и Господь решительно требует от нас перемены. Он хочет видеть в нас изменения в наших богослужебных собраниях, в наших домах, если хотите, в наших церквах. И поэтому не всегда так люди делали. Посмотрите, Псалом 77-й. Мы читаем следующую историю о том, как бывает, что творится иногда в сердце людей, которых постигают посещения Господни. Псалом 77, это учение Асафа с 34 стиха. «Когда он, то есть Бог, убивал их, они искали его, обращались с раннего утра, прибегали к Богу, вспоминали, что Бог их прибежище, Бог Всевышний, Избавитель их». Заметьте, 36 стих. «Льстили ему устами своими, языком своим лгали пред ним. Сердце же их не было неправо пред ним, и они не были верны завету его». Слова-то были правильные, а сердце было крайне испорченным и неверным. И поэтому Господь понимал это состояние людей и хотел, чтобы они действительно могли изменить свое сердце. Посмотрите, Иеремия, 3 глава, 7 по 10 стих. Здесь сказано тоже о состоянии сердца иудеев, когда Бог судил израильский народ. Когда Бог совершал свой справедливый гнев над ними, то вероломная сестра иудея не приняла эти уроки к своему сердцу. Посмотрите, как написано в ней, 10 стих. «Не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь». Если мы идем по пути лжи, если она становится доминантой нашего хождения, друзья, мы в самые критические моменты не сможем выдать на нашем файле ничего совершенного и истинного. Так случилось и с иудейским народом, когда они говорили притворно, потому что они привыкли ко лжи. И поэтому они лгали даже тогда, когда Господь ставил им диагноз их сердечного состояния. Поэтому у Господа предложение: обратитесь ко мне в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, 13 стих. Обратитесь к Господу Богу вашему. Обратитесь ко мне, обратитесь к Господу Богу вашему. Слово «обратитесь» здесь встречается два раза в этом тексте. Это значит, Бог настоятельно рекомендует нам серьезно обратиться к Нему. Поэтому не все то, что сегодня мы можем собой представлять, оно устраивает Господа. Поэтому Господь и говорит это: обратитесь. И Он дает предписание, с чем предстать пред Ним. И посмотрите, какой это производит результат на действие на Господа Бога. 13 стих, 2 полустишие, мы читаем, так написано: «Ибо Он, Господь Бог, благ». Заметьте это слово. Он добр. Он ищет добра. Помните, Мардохей искал народу своему добра во всем. И Господь отметил его. И Господь возвысил его. Почему? Потому что в его хождении нашлись те вещи, ингредиенты, которые были отрадуют для Господа. А заметьте, здесь сам Господь говорит, что если народ идет по предписанному им положению и принимает правильное решение, то он благ. Второе, он милосерд. Третье качество, с которым Бог открывается, он долготерпелив, он многомилостив, он сожалеет о бедствии. То есть это он сострадателен весьма. Нету такого сегодня на земле. Мы не найдем среди сынов человеческих, который бы был верен так своему народу. Посмотрите, как они погрязли в отступлении своем. И Господь предлагает им рецепт восстановления и говорит: подумайте о мне, кто я? Я благ, я милосерд, долготерпелив, многомилостив, и я сострадателен. Поэтому вострубите на Сионе. Дальше идет решение, 15 стих. Трубой на Сионе, назначьте пост. Это тоже рецепт, друзья. Объявите торжественное собрание. Соберите народ, 16 стих. Созовите собрание. Посмотрите, как это говорит нам о том, что необходимо бить тревогу. Правильные мотивы должны быть. Соберите собрание. И в этом собрании объявите нужду сегодня. Поэтому пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из горницы своей. Эта тревога, которую Господь посещает народ, Он дает шанс поправить состояние. И Он, Господь, обращает внимание полностью на все сферы своего народа. Посмотрите, 17 стих. «Между притвором и жертвенником доплачут служители Господни, священники, и говорят: пощади, Господи, народ Твой, не предавай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы, говоря: для чего говорить между народами, где их Бог? Вы понимаете, как это созвучно с тем моментом, который когда-то произошел? В день славный и торжественный, когда люди сделали себе золотого тельца, исход 32 глава. И Господь говорит, я сейчас мгновенно истреблю этих мятежных людей. Скоро они забыли меня. А помните, что говорит Моисей? Господи, подумай о себе. Что скажут египтяне? Египтяне будут говорить, Господь не смог вывести. И он обращает Господа на отцов. Вспомни Авраама, Господи. Вспомни Исаака и Иакова. Вспомни, что ты им клялся о том, что ты будешь благотворить к этим людям. Господи, прости им грех их. И посмотрите, он не стал говорить людям, знаете, это not a big deal. Это ерунда, это всегда случается. Моисей так не лгал народу. Он понимал весь ужас содеянного. И он сказал, вы совершили великий грех. А люди молчат. И он говорит, я взойду пред Господа и буду умолять его лицо. И сколько ему потребовалось времени? 40 дней и 40 ночей. Он не ел и не пил. Он молил Господа о прощении. И Господь ему сказал, иди в народ. И когда придет время, я посещу их. И кого прощу, прощу. Кого помиловать, помилую. Кого пощадить, пощажу. Но будет время у меня для наказания. Посмотрите, и это время пришло. Мы читаем последние главы, когда Бог действительно привел часы своих божественных часов и стал судить людей. Друзья, когда мы с вами сегодня живем, вот в последнее время, мы ожидаем Господа, который придет. Господь, о котором сегодня говорит нам пророк Иоиль, это будет будущее, что будет. Это страшный суд, это день мрака и тьмы, день смятения, день плача. Но на пути к этим судам Господь готовит нас, чтобы, зная, слыша шаги Его приближения, чтобы мы с вами обновились, чтобы мы с вами очистились. И поэтому, посмотрите, Господь так и определил для них. И когда люди делали это и плакали их, заметьте, тогда Господь говорит, Вот контекст всего того, почему Господь услышит их, потому что они сделают то, что им было предложено, братья мои и сестры. Но сегодня не обязательно ждать этого дня. День Господнего посещения, обновления, он может сегодня начаться с твоего и моего сердца. Этого хочет Господь, чтобы мы могли действительно это увидеть и узнать. Но на страницах Священного Писания нельзя не отметить вот этот случай, который произошел когда-то во времена, когда жил Иосафат. Вы знаете, в этой долине многие вещи происходили, и Господь миловал свой народ, когда они правильно реагировали на Его Слово. Посмотрите, 2 Паралипоменон, 12 глава. Мы читаем так. «Когда царство Роваама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господа, и весь Израиль с ним. На 5-м году царствования Роваама Сусаким, царь египетский, пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа». Вот это была первая ласточка, признак того, что идет враг, значит, что-то не в порядке в моей жизни. И как мы среагируем на это предупреждение Божье, зависит исход наш. Посмотрите. 5 стих читаем. «Тогда Самей, пророк, пришел к Роваму и к князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалим, спасаясь от Сусакима, и сказал им, «Так говорит Господь, вы меня оставили, зато я оставлю вас в руки Сусакиму». Посмотрите, результат какой. «И смирились князья Израилевы и царь, и сказали, «Праведен Господь». Вот что значит сердце в правильном отношении к Господу. Когда мы не начинаем противодействовать Богу, не становимся спорить с Ним, но князья и царь израильский сказали, праведен Господь. Посмотрите, как мгновенно среагировал Господь на них, когда увидел Господь, что они смирились. Тогда было слово Господне к Самею сказано, они смирились, не истреблю их. Вскоре дам им избавление, не прольется гнев мой на Иерусалим. Но чтобы они знали, что значит служить мне или человеку. Посмотрите, 19 стих. Когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господа и не погубил его Роваама до конца. Притом и в Иудее было нечто доброе. Царь поворачивает Господу свое лицо и сердце устрояет, и это передается на все его окружение. Друзья, вот что значит сегодня, почему нам необходимо иметь смирение. Но когда мы говорим о долине благословения, посмотрите, это происходит с Иосафатом. И это опять же вот в районе окрестностях Иерусалима, 20 глава, 2 Паралипоменон. «После сего моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые страны Моанитской и Думеи, пошли войной на Иосафата, и пришли и донесли Иосафату, говоря, идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии. И вот они в Хатсацоне, в Фамаре, то есть в Энгеди. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее». Посмотрите, какие средства, какие методы. Мы сегодня можем раскритиковать его. Армию скорей, полководцев скорей, вызывай из резервистов, набирай сегодня войско. Но он так не делает. Он слышит, ему доносит, он узнает, и он начинает предпринимать действия. Он начинает, первое, что он делает, он обращает лицо свое, чтобы взыскать Господа и объявить пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов иудиных пришли они умолять Господа. Посмотрите, как это практически и правильно их действие. Это то, о чем мы с вами читаем, предписано было Иаилю Господом самим. И этот царь делает то же самое. В безнадежной ситуации, когда 1200 колесниц, когда 60 тысяч конницы, когда великое число без числа воинов с разных регионов Африки пришло к Иерусалиму. И посмотрите, он начинает прибивать Господу. Первое, обрати лицо к Господу твоему. Когда беды приходят в нашу жизнь, когда несчастья стучатся в наш дом, обрати лицо свое к Господу. И поэтому он собирает это собрание. Посмотрите дальше, что он делает. 6 стих, он начинает молиться и говорит, «Господи, Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе? Ты владычествуешь над всеми царствами народов. В Твоей руке сила и крепость. Никто не устоит против Тебя. Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа Твоего Израиля? Отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек. Они поселились на ней». Построили тебе на ней святилище во имя Твое, говоря, если придет на нас беда, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом этим, пред лицом Твоим, ибо имя Твое в доме этом, воззовем Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь. И вот сегодня, вот аммонитяне и моавитяне, обитатели горы Сеира, через земли которых ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли по земле египетской, а потому они миновали их и не истребили их. Вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения твоего, которое ты отдал нам. Боже наш, ты суди их, ибо нет силы нас против множества великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к тебе очи наши». Смотрите, и все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети, и жены их, и сыновья их. Посмотрите, это собрание, с которым обращался Господь, и они стояли тоже пред лицом Господним. И как ответил Господь? Мы читаем с 14 стиха, это ответ, который дает Господь через своего пророка. Посмотрите, этого пророка звали Иазиил, сын Захарии, сына Ванеи. Посмотрите, сошел Дух Господа среди собрания на него, он сказал, «Слушайте, все иудеи, жители Иерусалима, царь Иосафат, так говорит Господь, Бог наш, не бойтесь, не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божья. они делают правильное решение, и Господь посылает им ободрение, что это не ваша война, это Божья. На что это похоже явление один в один? На явление, с которым соприкоснулся Израиль по выходе из Египта. Помните, Моисею тоже было сказано, что это не ваша война, это Божья. Посмотрите дальше. «Завтра выступите против них. Вот они восходят на возвышенности Циц, и вы найдете их на конце долины предпустыни». Посмотрите, Бог все знает о том, с чем идут эти войска. Он знает, где они, Он знает их положение, и Он народу говорит, завтра вы их найдете на конце долины, но вы должны завтра выступить все против них. Посмотрите, 17 стих опять. «Не вам сражаться на этот раз». Опять, это не ваша война будет. «Делайте то, что я вам сказал, а я буду делать то, что я вам обещал». Посмотрите, это второй раз говорится, что «не вам сражаться», 17 стих. «Вы смотрите на спасение». Смотрите, «вы станьте, вы стойте, вы смотрите на спасение Господне, посылаемое вам, Иуда и Иерусалим. Не бойтесь, не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». Вы знаете, вот это выражение «не бойтесь, не ужасайтесь» три раза в этой главе встречается, потому что очень сильно переживал Иосафат за исход, решение, которое ему предстояло делать. И он себя укреплял и других. Заметьте, посмотрите, насколько безнадежна его ситуация. Он говорит: «Господи, смотрим к Тебе, прибегаем к Тебе, но не знаем, что делать дальше». А у Господа ответ есть. Господь говорит: завтра, они сейчас двигаются к вам, они восходят на возвышенность, завтра утром вы их найдете в пустыне, в такой-то, но выступите против них, помните, что это война ваша, вы только станьте и стойте. Победа, она не будет на острие вашего меча или копья, она моя война и моя победа. И так и случилось. Посмотрите, когда все это прошло, то на утро, 21 стих, «советовался он с народом, совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: славьте Господа, ибо вовек милость Его. И в то время, как они стали восклицать и славословить Господа, Господь возбудил несогласие между аммонитянами и моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и они были поражены, ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеир, побивая и истребляя их. И когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего». Вот она, долина Барака. Вот оно благословение, которое Господь им приготовил. Только одна ночь разделяла от славы и бесславия Божий народ. Но когда они взыскали Господа, так как предписано им, Господь сделал удивительную работу, великую работу, решительную работу, даровал им победу. Посмотрите, и пришел Иосафат. И народ его, забирать добычу, нашли у них во множестве и имущества, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести. И три дня они собирали добычу, так велика была она. А в четвертый день собрались в долину благословения, так как они благословили Господа, посему и называют место это долиной благословения до сего дня. То, что Бог совершил, дело своего спасения, братья мои и сестры, оно имеет еще продолжение в будущем. Друзья, может быть, и сегодня, когда вы слышите о Божьем решении, каждому из нас нужно сделать это решение. Поэтому, если мы смотрим сегодня, чего оно касается, наших привязанностей, посмотрите, Иисус Христос говорит, 6 глава Матфея, 24 стих: «Никто не может служить двум господам, ибо об одном будет, одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не радеть. Не можете служить Богу и мамоне». Это сегодня касается нашей практической жизни. Не можете. Посмотрите на свое сердце. Взвесьте себя, насколько частей оно поделено. И вернитесь к Господу, чтобы Он мог отремонтировать сердце ваше. Это очень важно в нашей жизни. Посмотрите, Иисус Христос в другом месте говорит в Евангелии от Луки. Он говорит о том, что всякий, кто приходит ко мне и не возненавидит отца, матери, жены, детей своих, братьев своих и своей жизни, тот не достоин меня. Это серьезное сегодня предложение, с которыми Господь стоит перед каждым из нас. И Он хочет, чтобы наша жизнь была полностью посвященной Ему. И у Него требования точно такие же, как перед этими решениями стоял Израиль. И мне сегодня хочется сказать, братья мои и сестры, что сегодня, слушая Божье Слово, подумайте о себе. Твои ценности, они действительно ли ценны в глазах Божьих? Твой выбор всегда ли радует Господа? И если нет, поправь сегодня время. Обратись сегодня так, как предписывает Священное Писание, и действительно душа твоя тогда переживет посещение Господне. Мы сегодня вспоминаем смерть и страдания Господа Иисуса Христа. Вспомните, Евангелие от Матфея говорит нам о суде, который совершал Пилат. У него была уникальная возможность. Но посмотрите, как он ценил себя и не ценил то, что у него есть. Он имел репутацию, он имел уважение, но он совершил неправильный суд. Он знал, что Иисус предан по зависти. Но когда он смотрел, он хотел его освободить, но люди требовали его распятия, Сына Божьего. И он в угоду им отказывается от того места, которое он занимал, и предает им Иисуса на распятие. Его неправильное решение было, и с этим связана целая вечность. Чтобы Господь помог нам, действительно, пользуясь в нашей жизни, делать правильные решения. Правильные решения мы сможем делать только тогда, когда наше сердце приготовлено самим Господом. Пусть Господь сегодня прославится в этот день, для того, чтобы мы могли действительно обогатиться через Божье Слово. Аминь.